Глава 26. Чем дальше мы углублялись в лес, тем величественнее и неприступнее он становился. И чувство какой-то отчужденности росло во мне по мере того, как деревья вздымались все выше и выше. Они вытягивали гладкие без единой ветви стволы на 200 футов вверх и лишь там одевались листвой. Низкая поросль не пробивалась у их подножия. Они стояли на коричневом ковре из опавшей коры. Под ними царила странная, полная ожидания и тишина, не нарушаемая ни щебетанием птиц, ни журчанием ручьев. Наши крошечные дроги с крошечными лошадьми медленно пробирались среди могучих стволов, порой на поворотах задевая за огромные корни, торчащие из земли. Позвякивание цепей упряжки и мягкие удары копыт по упругой земле, казалось, доносились лишь до ближайшего дерева, так ничтожны были эти звуки. Даже дроги поскрипывали как-то жалобно, и Питер сидел молча. Местами, там, где росли буки и лес глядел приветливее, дорога спускалась к неглубоким ручейкам с прозрачной водой. Она бежала, поблескивая по гладким, словно отполированным камешкам. С полян, поросших редкой травой, едва прикрывавшей землю, за нами наблюдали кенгуру. Они раздували ноздри, стараясь уловить наш запах, и, почувствовав его, удалялись медленными прыжками. «Я охотился на них», — сказал Питер. «Но это все равно, что стрелять в лошадь. Остается какой-то гадкий осадок». Он закурил трубку и мягко добавил. «Я не говорю, что это плохо, но есть уйма вещей, которые нельзя сказать, чтобы были плохими, но и хорошими их тоже не назовешь». Эту ночь мы провели на берегу ручья. Я спал под голубым эвкалиптом и, лежа на своем мешке, мог в просветах между ветвями видеть звезды. Воздух был влажный, прохладный от дыхания древовидных папоротников и мхов, и звон колокольчика доносился явственнее. Порой он звучал совсем громко. Это Кэт взбиралась на пригорок или оступалась, спускаясь к воде напиться. Но не умолкал ни на минуту. «Сегодня мы будем в лагере», — сказал утром Питер. «Мне надо приехать перед обедом. Хочу нагрузить дроги нынче перед вечером». Лагерь лесорубов расположился на склоне холма. Выехав из-за поворота, мы увидели среди густой поросли большую вырубку. Над лагерем узкой лентой велась тонкая струйка голубого дыма. На вершине холма, поднимавшегося к небу, поблескивали на солнце верхушки деревьев. Дорога огибала холм и выводила прямо на поляну, вокруг которой в беспорядке были навалены срубленные верхушки деревьев. В центре поляны стояли две палатки, перед которыми горел большой костер. На треножнике над огнем висели закопченные чайники, и четверо мужчин направлялись к костру, поднимаясь по склону от того места, где они обрабатывали срубленные дерево. Упряжка волов отдыхала у штабеля распиленных стволов. Погонщик сидел тут же у дрог на ящике с провизией и обедал. Питер рассказывал мне о людях, живущих в лагере. Ему нравился Тед Уилсон, сутулый человек с кустистыми, пожелтевшими от табака усами и веселыми голубыми глазами, от уголков которых лучами расходились морщинки. Тед построил бревенчатый домик в полумиле от лагеря и жил там с миссис Уилсон и своими тремя ребятишками. Мнение Питера о миссис Уилсон как-то раздваивалось. Он считал ее хорошей поварихой, но жаловался, что она любит выть по покойникам и не переносит вида крови, — добавлял он. Питер рассказывал, что миссис Уилсон как-то ночью укусил комар, и на подушке остался кровяной след величиной в шиллинг. А она подняла такой визг, — заметил Питер, — словно в комнате зарезали овцу. Кроме Теда Уилсона, на участке работали еще три лесоруба, которые жили в палатках. Один из них, Стюарт Прескотт, малый лет 22, с волнистыми волосами, носил по праздникам тупоносые башмаки цвета бычьей крови. У него был мохнатый жилет с круглыми красными пуговицами, похожими на камешки, и он пел в нос «Ах, не продавайте мамочкин портрет». Прескотт аккомпанировал себе на гармонике, и Питер говорил, что поет он здорово, а вот в лошадях ни черта не смыслит. За любовь к щегольству приятели прозвали Стюарта Прескотта принцем, и постепенно все стали называть его так. Он одно время работал в зарослях неподалеку от нашего дома и часто проезжал верхом мимо наших ворот, направляясь на танцы в Туралу. Отец как-то ездил вместе с ним в Балунг и, вернувшись, сказал мне: «Я сразу заметил, что этот парень не умеет ездить верхом. Каждый раз, как соскакивает с лошади, причесывается». Принц любил твердить о том, что надо уехать в Квинсленд. «Там можно нажить большие деньги», — повторял он. «В Квинсленде много земли расчистили». «Верно», — соглашался отец. «Вот Кидмен — человек не скупой. Он и тебе предоставит 6 футов земли после того, как поработаешь на него 40 лет. Пиши, проси у него место». Артур Робинс, погонщик валов, был родом из Квинсленда. Когда Питер спросил его, почему он уехал оттуда, Робинс ответил: «Там живет моя жена». И это объяснение вполне удовлетворило Питера. Потом Питер спросил его, каков он, этот Квинсленд. И тот сказал: «Чертовски скверное место, но все равно так туда и тянет, ничего с собой не поделаешь». Он был маленького роста, с жесткими торчащими бакенбардами, между которыми возвышался огромный нос, открытый всем ветрам. Беззащитный нос, красный, весь в рябинах. Отец, знавший Артура, как-то сказал, что, видно, нос изготовили сначала, а потом уже приделали к нему Артура. Питер считал, что Артур похож на вомбата. «Каждый раз, как его вижу, мне хочется спрятать от него картошку». Вомбат — сумчатое животное, напоминающее большого сурка. Примечание переводчика. Замечания о его внешности не обижали Артура, но стоило сказать слово о его валах, как он немедленно раздражался. Однажды, объясняя трактирщику в Турале причину своей драки с приятелем, Артур сказал: «Я молчал, пока он издевался надо мной, но не мог стерпеть, когда он стал ругать моих валов». Это был проворный живой человек, любящий повздыхать о том, что жизнь тяжела. Он произносил эту фразу, вставая после обеда, чтобы возобновить работу или уходя домой из пивной. Это не была жалоба. Она выражала какую-то длительную усталость, дававшую себя чувствовать, когда Артуру приходилось вновь браться за работу. Когда Питер остановил лошадей у палаток, обитатели лагеря уже наполнили кружки черным чаем из чайников, висевших над огнем. «Как дела, Тед?» — крикнул Питер, слезая с дрог. И, не ожидая ответа, продолжал: «Ты слыхал? Я продал гнедую кобылу». Тед Уилсон подошел к бревну, держа кружку с чаем в правой руке и сверток с едой в левой. «Нет, не слыхал. Берри купил ее. Я сначала дал ему на пробу. Ну, это никогда не подведет». «Я тоже так думаю», — заметил Тед. «Кобыла хорошая». «Лучшего меня не было. Она привезет пьяного домой и всегда будет держаться той стороны дороги, какой надо». Артур Робинс, который, когда мы вошли, присоединился к обедавшим, пожал плечами и произнес: «Ну вот, понес. Теперь пойдет рассказывать, как он растил эту кобылу». Питер добродушно посмотрел на него. «Как поживаешь, Артур? Уже нагрузил?» «Разумеется. Я ведь из тех ребят, что от дела не бегают. Вот думаю обзавести с упряжкой лошадей и бросить работать». «Ты так и умрешь в ерме», — добродушно съязвил Питер. Я не слез с дрог вместе с Питером, замешкавшись в поисках своей кружки, и когда спустился на землю и направился к группе беседовавших мужчин, они с изумлением уставились на меня. Тут я вдруг впервые почувствовала свое отличие от других. Это чувство удивило меня. На секунду я в замешательстве остановился. Потом волна гнева поднялась во мне, и я двинулся вперед, быстро и решительно переставляя костыли. «Кто это с тобой?» — спросил Тед, поднимаясь на ноги и рассматривая меня с интересом. «Это Алан Маршалл», — сказал Питер, — «мой товарищ». «Иди сюда, Алан. Разживемся у этих ребят какой-нибудь жратвой». «Здравствуй, Алан», — сказал принц Прескотт, словно гордясь тем, что давно меня знает. Потом повернулся к остальным собеседникам, торопясь объяснить им, почему я на костылях. «Это тот самый парнишка, у которого был детский паралич. Он чуть было не помер. Говорят, он никогда не сможет ходить». Питер сердито обернулся к нему. «Какого черта ты болтаешь?» — резко спросил он. «Что тебя укусило?» Принц растерялся. Остальные удивленно уставились на рассерженного Питера. «Что я такого сказал?» — спросил принц, обращаясь к товарищам. Питер что-то пробурчал. Он взял мою кружку и налил мне чай. «Ничего особенного, но больше этого не повторяй». «Так у тебя нога больная, да?» — сказал Тед Уилсон, стараясь разрядить напряжение. «Бабки подкачали, да?» Он улыбнулся мне, и остальные тоже улыбнулись его словам. «Вот что!» — внушительно сказал Питер. Он выпрямился, держа мою кружку в руке. «Если храбростью этого парнишки подбить башмаки, им из носа не будет!» Я почувствовал себя совсем одиноким среди этих людей, и даже слова Теда Уилсона не могли рассеять этого чувства. Замечание принца показалось мне глупым. Я был уверен, что снова начну ходить, однако гнев Питера придал словам принца значение, которого они не заслуживали, и в то же время вызвал во мне подозрение, что, по мнению этих людей, я никогда больше не буду ходить. Мне захотелось очутиться дома, но тут я услышал, что сказал Питер о моей храбрости, и от восторга забыл обо всем услышанном раньше. Питер поднял меня до уровня этих людей. Больше того, он вызвал у них уважение ко мне, а в этом я нуждался больше всего. Я был так благодарен Питеру, что мне захотелось как-то выразить свои чувства. Я старался стоять к нему как можно ближе, а когда резал баранину, которую он сварил накануне, дал ему лучший кусок. После обеда лесорубы стали грузить дроги Питера, а я отправился побеседовать с Артуром, погонщиком валов, который готовился к отъезду. Его валы, их было в упряжке 16 штук, стояли спокойно и жевали жвачку, полузакрыв глаза, как будто все их внимание сосредоточилось на работе челюстей. У каждого из них на шее лежало тяжелое дубовое ярмо, его закрепленные концы выступали над головой животного. Через кольца, вделанные в середину каждого ярма, была продета цепь, прикрепленная одним концом к дышлу. Два коренника были коротконогие животные, с толстой, сильной шеей и могучим лбом. У остальных валов рога были длинные и острые. Ведущими шли два вала хартфордширской породы, большие и мускулистые, с добрыми, спокойными глазами. Артур Робинс собирался тронуться в путь. Его огромные дроги стояли нагруженные бревнами. «Тут больше 10 тонн», — сказал он хвастливо. На нем был выцветший комбинезон из толстой бумажной ткани и подбитые гвоздями сапоги с железными набойками. Свою замасленную войлочную шляпу Артур украсил полоской зеленой кожи, продернутой сквозь надрезы в тулье. Он кликнул свою собаку, лежавшую под дрогами. «Погонщик, который позволяет собаке разгуливать под повозкой, не знает своего дела. Валы этого не любят. Марш назад!» — прикрикнул он на пса. «Они начинают легаться», — объяснил он, подтягивая штаны и застегивая потуже пояс. «Вот, кажется, все и готово». Он огляделся, проверил, не забыл ли чего-нибудь, и поднял с земли свой кнут с 6-футовым кнутовищем. Потом посмотрел, не стою ли я у него на дороге. Видимо, удовольствие, которое я ощущал, наблюдая за ним, отражалось на моем лице. Артур опустил кнут и спросил: «Ты любишь валов, да?» Я ответил утвердительно и, видя, что ему это понравилось, спросил, как их зовут. Он, указывая кнутом поочередно на каждого вала, называл его кличку и рассказывал, какой от него толк в работе. «Щеголь и красный, дышловые, понял? У них должна быть толстая и крепкая шея. Эти двое могут одни сдвинуть нагруженные дроги». В упряжке был один бык, Дымок, и Артур сообщил мне, что хочет избавиться от него. «Если запрягать вола в паре с быком, вол быстро захереет», — сказал он доверительным тоном. «Кто говорит, что у быка едкое дыхание, а кто, что запах такой, но вол в конце концов непременно издохнет». Он подошел поближе, встал поудобнее, согнув одну ногу в колени и хлопнул меня по груди. «На свете есть лютые погонщики волов», — произнес он таким тоном, словно впуская меня в свой собственный заветный мир. «Вот почему я бы предпочел быть лошадью, а не волом». Он выпрямился и поднял руку. «Впрочем, возчики тоже бывают злющие». Он замолчал, подумал с минуту и добавил яростно, словно выталкивая из себя слова. «И не обращай внимания на то, что сказал принц. У тебя шея и плечи, как у рабочего вола. Никогда не видел парня, который ходил бы лучше тебя». Он повернулся, щелкнул кнутом и крикнул: «Щеголь, красный!» Дышлого и медленно, уверенно передвигаясь, встали в упряжку. «Рыжий! Джек!» Голос его эхом раскатился по холму. Повинуясь его зову, каждый вол проглотил свою жвачку, и можно было заметить, как комок пережеванной травы скользил по длинному горлу. В их движениях не было торопливости. Они становились в ермо уверенно и спокойно. Было видно, что делают они это не из страха. Когда цепь натянулась, и каждый стоял на своем месте, пригнув голову и поджав зад, Артур быстро окинул взглядом двойную линию животных и крикнул: «Вперед, щеголь! Вперед, красный! Вперед, рыжий!» 16 волов двинулись как один, все сильнее налегая на ермо. Секунду, невзирая на страшные напряжения, упрямые дроги с грузом бревен оставались неподвижными. Потом с жалобным скрипом сдвинулись с места, покачиваясь, как пароход на море. Артур, за которым по пятам следовала собака, шагал рядом с упряжкой, перекинув кнут через плечо. Когда дорога пошла под уклон, перед крутым спуском он поспешно направился к задку дрог и быстро повернул ручку тормоза. Стальные ободья врезались в огромные эвкалиптовые блоки тормоза, и громыхающие дроги издали резкий болезненный стон. Этот звук пронесся над холмами, отдаваясь тоскливым эхом в долине, и вспугнул стаю черных кокоду. Они пролетели над моей головой, сильно хлопая крыльями, и их печальный крик слился с полным муки скрипом тормозов в грустную жалобу, звучавшую до тех пор, пока птицы не скрыли за лесистым гребнем холма, а дроги не достигли долины.